Глава 35. Траффорд убедил Сенат в эффективности своего плана, и его переполняла радость. Теперь ему нужно было подготовить свой выход на сцену в Уэмбли. Всю речь следовало продумать до мельчайших подробностей и построить по единственно возможной схеме. Невинное начало, постепенное развитие и такой неожиданный гром среди ясного неба, чтобы, когда люди осознают смысл сказанного, старейшинам храма уже поздно будет что-либо предпринимать. Самым важным должен быть стать тот миг, когда публика узнает об истинной причине крепкого здоровья мармеладки Кейтлин. От этого ключевого момента зависел успех всего замысла. Однако, как это ни печально, Траффорду так и не пришлось объяснять народу, почему его дочь уцелела. Ибо на следующее утро после его встречи с сенатом гуманистов у бедной малышки начались сильный понос и рвота. Видимо, что-то попало в питьевую воду, и в башнях вдохновения разразилась эпидемия холеры плюс. Все болели тяжело, но умер только один обитатель комплекса. Тот самый единственный младенец, которому удалось пережить предыдущие напасти. В конце концов оказалось, что мармеладка Кейтлин вовсе не чудо-ребенок. Храм тут же постарался снизить урон, нанесенный этим событием его репутации. В течение первых же суток после смерти Кейтлин с городских улиц и из виртуального пространства исчезли все следы компании «Чудеса бывают». О трагедии даже не сообщили в новостях. Теперь, когда Кейтлин умерла, все вдруг повели себя так, словно ее никогда и не было на свете. Неожиданная гибель дочери так ошеломила Траффорда с Чинторией, что поначалу они не заметили, как радикально изменилось их положение в обществе. Оцепеневшие от горя, они сидели у себя в квартире, пытаясь хоть немного привыкнуть к пустой кроватке, детским вещам и игрушкам, в которые уже никто не будет играть. Если они и обратили внимание на то, что к ним не приходят в гости и не заглядывают через интернет, то приписали это робости соседей и их нежеланию бередить душевные раны только что осиротевших родителей. На четвертый день Чинтория вышла из дома. Ее мучения не ослабели, а лишь возросли, и она решила посетить отца Бейли. Уж он-то должен найти слова утешения, помочь ей перенести утрату. Но женщине, которой еще на прошлой неделе было дозволено умощать ноги исповедника благовонными маслами, теперь не удалось пройти дальше парадной двери. Слуга, прежде встречавший Чинторию раболепными поклонами и расшаркиваниями, теперь грубо заявил ей, что любовь ее больше не любит, а если она хочет видеть отца Бейли, то может явиться для этого на публичную исповедь, как все прочие жители района. Более того, пусть зарубит себе на носу, что без особого приглашения ей строжайше запрещено даже приближаться к сей святой обители. Отцу Бейли было досадно вспоминать о Чинтории. Он превозносил ее с кафедры, и теперь это могло подорвать доверие, которое питали к нему прихожане. Из-за нее они поняли, что их исповедник тоже способен ошибаться, и он больше не желал иметь с ней никакого дела. Понурившись, Чинтория побрела во свояси. По дороге ее узнавали. Люди ухмылялись, шептались и показывали на нее пальцами. Иногда она слышала за спиной смешки. На лестнице, ведущей в башню вдохновения, ей встретилась незабудка. «Значит, померла твоя Кейтлин?» — бесцеремонно спросила она, даже не поздоровавшись. «Стало быть, теперь у тебя навалом свободного времени. Может, сбегаешь для меня кое-куда?» Еще не успевшая прийти в себя после семейной трагедии, Чинтория не сразу осознала, сколько враждебности породил краткий период ее пребывания в роли фаворитки храма. Но ведь незабудка ее лучшая подруга, не станет же она вести себя, как все остальные. «Теперь у нас дома так одиноко», — слабым голосом сказала Чинтория. «Да неужто?» — откликнулась незабудка с ядовитым сарказмом. «Мы с Траффордом не знаем, о чем говорить друг с другом». «Но он же всегда был немножко идиотом, верно?» «Может, заглянешь ко мне на чашечку кофе или на бокал вина? Честное слово, не знаю, как я все это переживу». «На чашечку кофе или на бокал вина?» — холодно повторила незабудка. «Ну да, и вообще». Незабудка приблизила свое лицо вплотную к лицу Чинтории и словно выплюнула ответ. «Слушай меня внимательно, наглая сучка!» — прошипела она. «Ты тут выдрючивалась, как могла, когда изображала из себя божью любимицу, так?» «Нет, нет, что ты?» — запротестовала Чинтория. «Не нет, а да! Все соседи только и знали, что прыгать перед тобой на задних лапках. А теперь оказалось, что ты ничем не лучше других. Богу и любви до тебя столько же дела, сколько до куска дерьма. И до твоего отродья тоже, до твоей паршивой дочки. Потому что она померла, верно? Точно так же, как и все наши дети. Только никто из нас, по крайней мере, не ходил и не вдалбливал всем вокруг, что его ребеночек ангел. Никто из нас не считал себя Богородицей. А своего ребенка самим Иисусом Христом нет. Но ты, Чинтория, и твоя жалкая малявка Кейтлин, вы были избранные, так? Но теперь шабаш, детка, и придется тебе с этим смириться.
Пожалуйста, не надо, взмолилась Чинтория, по лицу ее текли слезы.
Только потому, что тебя оприходовал исповедник, ты возомнила себя живой иконой. Но теперь-то все по-другому, верно? Так что держись от меня подальше, поняла? Достаточно ты над нами поизмывалась. Подумать только! Мой Лексус бегал к тебе чинить душ, а я приводила в порядок твою убогую замохнатившую кошелку. Но теперь тебе никто не поможет, потому что ты опозорила все башни вдохновения, ясно? Выставила всех дураками. И теперь каждый желает тебе, чтобы ты последовала примеру своей малявки, а именно, поскорее отправилась на тот свет.
Чинтория плача убежала от своей мучительницы, но и у себя дома она не нашла спасения. На стене ее уже поджидала куколка.
«Так-так, вот и Пресвятая Матерь Божья собственной персоной», — съязвила она.
«Пожалуйста, куколка», — жалобно воскликнула Чинтория. «Но почему все так жестоки? Я ведь только что потеряла ребенка».
«Они все потеряли ребенка, дорогуша, но никто не воспользовался этим, чтобы провозгласить себя особенной, верно?» — спросила куколка без малейшего усилия, искажая правду. «Они не превратили наш дом в посмешище, утверждая, что их сопливый младенец — новый мессия. Нет, дорогуша, это твоя заслуга. И не удивляйся, что никто больше не хочет с тобой знаться. Что посеешь, то и пожнешь».
С этими словами куколка отключила звук и демонстративно отвернулась. Во всяком случае, настолько, насколько ей позволило это сделать ее громадная неуклюжая туша.
«Прошу тебя, куколка!» — вся в слезах крикнула Чинтория в камеру. Но куколка вскрыла пакет с сырными кукурузными палочками и притворилась, что не слышит.
Чинтория опустилась на пол и безудержно зарыдала. Траффорд тоже не смотрел на нее. Он сидел около пустой кроватки Кейтлин, от которой почти не отходил на протяжении последних 4 дней. Потом он заговорил, обращаясь в пустое пространство перед собой. «Плюнь ты на эту дуру, Чинтория», — сказал он. «Какая разница, что думает куколка? Какая разница, что думают остальные? Это не имеет значения. Ничто не имеет значения». Чинтория подняла глаза и посмотрела на Траффорда. Она молчала и не сводила с него взгляда целую минуту, пока Траффорд, наконец, не повернулся к ней лицом. «Ну что?» — спросил он.
«Ты!»
— ее голос был полон горечи.
«Ты, негодяй! Все это твоя вина!»
Траффорд удивился. Он не думал, что способен сейчас на какие-то чувства, но обвинение Чинтории его ошеломило. «Какого черта, о чем ты?»
«Все покатилось под откос, когда ты сделал то, что сделал!»
«Все покатилось под откос, когда ты поверила в свою богоизбранность. Если нас теперь клюют, то лишь потому, что ты устроила спектакль, вбив себе в голову, что Кейтлин спас Господь Бог». Чинтория набросилась на него.
«Уж ты-то точно ее не спас, подонок!» — завопила она. «Твоя драгоценная прививка ее не спасла!»
Она спасла ее от кори и свинки. Кейтлин умерла от холеры, Чинтория. От холеры ее не прививали. Вакцинация — это не чудо, вроде тех, про которые все время врет храм. Это научная процедура и...
Заткнись, замолчи! Не желаю слушать. Говорю тебе, все стало разваливаться после того, как ты сделал эту гадость. Раньше у нас все было нормально.
Она пыталась бить его кулаками в грудь. Ему приходилось обороняться. «Кейтлин мертва!» — крикнул он ей в лицо.
«Больше ничто не имеет значения! Ни ты, ни я, ни все эти идиоты!»
Он махнул рукой в сторону веб-камеры.
«Кейтлин мертва! И мы ничего не можем с этим поделать! Она не была чудо-ребенком, но она была нашим ребенком, а теперь она умерла!»
Постепенно безумная ярость Чинтории иссякла. Она опустилась на пол, и весь этот вечер они провели в молчании. Когда в комнате сгустились сумерки, Чинтория легла в постель, а Траффорд так и остался сидеть у кроватки Кейтлин. Оба не спали и терпеливо дожидались утра, каждый сам по себе, заточенный в одиночную камеру своей скорби. Примерно в 2 часа по полуночи вдруг вспыхнул свет и раздался шум. На стенном экране появились Незабудка и еще несколько девушек. Пьяные, с безобразно раскрасневшимися лицами, они решили заглянуть к ним через интернет, чтобы слегка развлечься.
«Салют, Чентория!» —
крикнула Незабудка, как обычно взяв на себя роль вожака стаи.
«Молишься, небось? А мы тут с девочками гадали, что святые делают по ночам. Похоже, ничего особенно интересного. Вряд ли у тебя появится еще один ангелочек, если ты лежишь в постельке, а твой муженек торчит на кухне. А то попробовала бы, вдруг на этот раз получится настоящий чудо-ребенок».
Девушки, столпившиеся вокруг веб-камеры в квартире Незабудки, залились визгливым смехом.
«Благослови нас, Чентория!» — с издевкой попросила одна из них. «Почему бы тебе не нацепить свой нимб и не спеть нам что-нибудь душеспасительное?»
Сидя с закрытыми глазами, Траффорд слушал, как они визжат и смеются. И ему казалось, что это тянется уже битый час. У него не хватало сил даже на то, чтобы взять в руки пульт управления и отключить звук. Теперь, когда мармеладка Кейтлин умерла, ему было все равно, издеваются над ним или нет. Чентория тоже лежала тихо. По-видимому, она так устала, что не могла даже молить о пощаде. Мало-помалу подгулявшим девицам надоело ждать от своих жертв хоть какой-нибудь реакции, и они потеряли к ним интерес. Тишина вернулась, но не принесла покоя. И эту ночь, уже которую по счету, Траффорд провел без сна, а по рыданиям, доносящимся из спальни, ему было ясно, что не спит и Чентория. На следующий день был физиприз, так что Траффорду пришлось встать, кое-как позавтракать и собраться в госбанд. Дети умирали настолько часто, что это не могло служить оправданием для неявки на работу. Наоборот, считалось, что люди должны быть рады возможности поделиться с сослуживцами своим горем. Когда Траффорд собрался уходить, Чентория все еще лежала в постели. «До вечера», — сказал он, отпирая дверь. «На обратном пути куплю что-нибудь перекусить, ладно? Если, конечно, ты сама не хочешь дойти до магазина». Чентория повернулась и посмотрела на него пустым взглядом. На мгновение Траффорд растерялся. Такой Чентории он еще никогда не видел. Она была похожа на зомби. «Да нет, я ничего», — торопливо добавил он. «Пожалуйста, могу и сам купить. Просто подумал, вдруг ты захочешь чем-нибудь заняться, чтобы не сидеть весь день дома». Чентория по-прежнему не отвечала. Ее лицо все больше и больше казалось Траффорду лицом трупа. «Ну», — сказал он наконец, — «я пошел. Позвони, если что-нибудь понадобится». Когда он взялся за ручку двери, она заговорила. «Мы это заслужили», — сказала она странным, лишенным выражения голосом. «Прошу тебя, Чентория, не надо. Мы бросили вызов Богу. Никому мы ничего не бросали. У него свои планы, а мы пытались его перехитрить, и он нас за это наказал». Траффорд собирался в очередной раз воззвать к ее здравому смыслу, но один взгляд на бледное, безжизненное, лишенного всякого выражения лицо куклы, которая когда-то была его женой, убедил его в том, что это бесполезно. «После работы сразу вернусь домой», — сказал он. Когда Траффорд явился в офис, там уже поджидала его принцесса Любомила, горящая желанием отомстить за все свои недавние унижения. Траффорд ожидал неприятностей, но его удивило то, какую форму приняла ее первая атака. Принцесса Любомила обрушила на него удар в прямом, а не в переносном смысле. Она пересекла комнату и влепила ему пощечину со всей силой, на какую только была способна ее слоновья ручища.
«Ах ты, крысеныш!» — заорала она. «Из-за тебя над нами смеется весь Израз! Я получила, наверное, уже 1000 электронных писем! Я говорила всем, что на нас снизошла милость Божья, что у нас на этаже свой пророк! А теперь чуть не сгорела со стыда! Вот что я тебе скажу, поганец! Больше я с тебя глаз не спущу! Один неверный шаг, и ты труп!»
Ничего не ответив, Траффорд двинулся к своему столу. По дороге он прошел мимо Кассия, получив от него еле уловимый сочувственный кивок. Сандры Ди не было видно. Всегда готовая поймать кого-нибудь на проявлении слабости, принцесса Любомила заметила, как Траффорд озирается.
«Да-да», — прошипела она, — «я гляжу, у этой сучки к которой ты клеился, не хватило духу сюда показаться. И правильно, она ведь знает, что я ее достану. Признайся честно, теперь ей с тебя польза, как с козла молока, верно? Потому что теперь Богу и любви на тебя плевать.
Траффорда огорчило отсутствие Сандры Ди. Он надеялся увидеть ее. Надеялся, что ее ободряющая улыбка поможет ему пережить этот день. После смерти дочери любовь к Сандре Ди осталась в его душе единственным чувством со знаком «плюс». Конечно, эта любовь не могла заполнить вакуум, оставленный мармеладкой Кейтлин, тем более, что Сандра Ди не отвечала Траффорду взаимностью. Но он все равно рад был бы ее увидеть. «Странно», — подумал он, — «где она может быть?» Едва он задал себе этот вопрос, как открылись двери лифта, и оттуда вышли двое полицейских в сопровождении чиновника из храма. Они направились прямо туда, где сидел Траффорд, но лишь увидев их перед своим столом, он осознал, что они пришли за ним.
«Траффорд Сьюэлл», — сказал церковник, — «вы арестованы за преступление против веры».
Траффорд невольно обернулся, чтобы кинуть взгляд на Кассия. Лицо его старшего друга окаменело от страха.